Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Четверг, 26 сентября, сейчас 18.05. Меня зовут Юрий Будкин. Всем добрый вечер. 764 941 автомобиль стоят сейчас. Ну, едут, наверное, где-то все-таки. Но многие стоят в шестибалльных пробках, и Яндекс и ЦОДД соглашаются с этим. Машин немного. Это 97% от того, что обычно бывает в это время на московских улицах. То есть обычно больше. Но в любом случае, 6 баллов прямо сейчас. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить 7373948, код города 495. Что касается перспектив наших насчет пробок. Сегодня 8-бальных пробок даже никто не ждет. Хороший день в этом смысле. И вчера, и позавчера что-то подобное было в планах у Яндекса. А вот сегодня нет, пишут, что... ближайший час 7-бальные пробки, а потом уже 6, 4, 2, 1. Ну, а 1 балл это только в 23 часа. Вот и все. Если у вас есть что добавить к карте московских пробок, если что-то особенное вы видите за окнами вашего автомобиля, прямо сейчас можете звонить. Можете звонить в течение ближайших 2 часов, пока идет программа «Отбой». Подводим итоги дня и традиционно в начале предлагаю дозвониться 7373948, чтобы вы выделили из информационной картины сегодняшнего дня. Вот это такое штампованное выражение, но все-таки, с вашей точки зрения, что главное сегодня в новостях? 7373948. Набирайте этот номер, код города 495. Есть много разных тем. Но все-таки, с вашей точки зрения, о чем бы вы хотели поговорить сегодня? Можете писать, кстати, на СМС-портал, можете писать через... так, Мышел пишет, выезд с Октябрьского проспекта на внешний МКАД стал адом. Вот так. На Кантемировской, пишет Валерий, дело плохо в сторону Липецкой. 7373948, телефон прямого эфира. Тема предлагайте, слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, прошу.
Ну, я бы, конечно, обсудил тему ввода дополнительных санкций России, против России за доставку топлива. Вот мне кажется, надо России немедленно в течение часа отвечать, вводим санкции против Америки, за ввод санкций против России.
И вот что? Нет, ну подождите, вот сейчас США ввели санкции, с вашей точки зрения, ну вот через час мы, допустим, ввели какие-то санкции еще, так да. И что?
Все то же самое, как Китай. Америка вводит против Китая, и Китай немедленно им отвечает. Вот так и
нет, ну вы же понимаете, что ответ Китая может быть более значимым для Америки, чем наш.
Не, ну это я понимаю, но они большими цифрами обмениваются, там, десятками миллиардов. А здесь против 3 человек ввели, мы немедленно против 3 через час должны вводить, сразу, зеркально.
Хорошо, санкции, вот тема для обсуждения, предлагает наш слушатель. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Иван. Вот, ну я тема, например, вот слышал, читал, что собираются запретить на балконе жарить шашлыки и курить.
Да.
Вот. Ну, мне кажется, такая. Можно поговорить, потому что многие...
Не-не-не. Это я согласен. Мне вообще кажется, что говорить о том, что есть какие-то санкции, на которые надо в течение часа отвечать, это, конечно, важно. Это, ну, слушайте, курение на балконе, это может касаться, извините, каждого. Понял, да, спасибо. Тема хорошая.
Курить, а другой хочет, чтобы не курили, да.
Ну да. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Ой-ой-ой, вас не слышно. Ну, у вас как-то там радио, что ли, работает?
Да, я уже выключил. Я, в общем, просто парадокс в том, что у нас-то Конституция это колониальной страны. И как можно...
Тему-то какую вы предлагаете?
Ну, в плане вот этих санкций.
А, не-не-не, мы пока не обсуждаем санкции. Ну, запишем голос за тему санкций. 7373948. Что предлагаете вы для обсуждения в рамках программы «Отбой» на ближайшие 2 часа? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. А я тоже хотел про санкции, но с точки зрения, почему они такие несерьезные, я вспомнил вот в романе
«Лекарь». Не-не-не, мы, еще раз, мы сейчас темы только, так, как же это вот у этих, которые шьют-то, наживуливаем темы? О, слово вспомнил. Наверное, в этом веке еще не использовал. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Игорь меня зовут. Вы знаете, очень хорошая тема про шамана. Она мне так нравится.
А что там? Ну, в чем эта тема? Сегодня? Сегодня что произошло?
С шаманом сегодня?
Да.
Ну, вроде как там отказались идти на Москву.
Сегодня?
Вроде как-то так.
Сегодня? Не знаю. 7-3-7-3. Я видел в новостях, что кто-то собирался идти дальше, потом им тоже не позволили идти дальше, уже когда шаман не смог пойти. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, меня зовут Сергей. Ну, у меня тема приземленная, московская. Московский суд выпустил на свободу обвиняемого в массовых беспорядках Меняйло с формулировкой, что не видит в предоставленных материалах дела каких-либо материалов действий, дело не соответствует действительности.
Да, есть такая тема. Больше того, кроме Меняйло, ведь сегодня есть история и с актером Устиновым, и там тоже интересный поворот темы. Суд перенесли, внимание, потому что они не могли посмотреть вот ту самую видеозапись, которую не стал смотреть предыдущий суд. Если верить средствам массовой информации, потому что в зале суда не оказалось телевизора. Телевизор появится, видимо, к понедельнику. 7373948. Конечно, об этом тоже будем говорить. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Прошу.
Алло, здравствуйте, Юрий. Я хотел помочь вам в этом столетии. Портные наметки.
Не-не-не, это про другое. Я хотел использовать слово «наживуливать». Мне показалось именно оно интересным. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. А вот я не слышал в вашем эфире сегодня про Лукашенко. Говорили что-нибудь? Вот он давал интервью.
Да, да, конечно, есть такая. А с вашей точки зрения, о чем нужно говорить, обсуждая это интервью?
Ну, взаимоотношения Украины, в России, Беларуси.
Ну вот вы бы что в этом интервью выделили? Что вас задело?
Вы знаете, я искал на Ютубе, вот на новостных агрегаторах, информацию о том, вот о высказывании его по поводу Крыма. Вот у вас в новостях что-то было, вот, ну, мельком, вот. А в новостных агрегаторах как-то разнятся мнения, что то признал он Крым, то не признал Крым.
Нет, он не признавал Крым. Безусловно. Он говорил о том, что с его точки зрения Крым теперь российский. Ну, в том смысле,
да,
что
вот
его не заберут обратно. Это не есть признание, согласитесь.
Ну, и одновременно он же сказал то, что признает территориальную целостность Украины, но а Крым, получается, уже с его точки зрения не Украина, да?
Не знаю, это вы уже домысливаете. Он этого не говорил. Он говорил еще про сближение Белоруссии с Западом. Давайте эту тоже тему отметим для того, чтобы обсуждать сегодня в программе 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Прошу.
Вы знаете, мне очень понравилось, сегодня ваша коллега упомянула.
Мы что... с коллегами, вот мы не обсуждаем коллег.
Неважно, я не обсуждаю ее, но я просто говорю, тема, знаете, отрицательных ставок по валютным депозитам.
Так.
Может нам, так сказать, светить, это мне тоже как-то не
улыбается. С вашей точки зрения, это важная тема.
Ну, конечно, важная, потому что часть населения хранит вот это самое...
Пометил, договорились, да. Обсудим, да. Спасибо. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Я предлагаю тему, которая перекроет все предыдущие. РПЦ в плане вот этого священника, Стремянов, что ли. Вот. РПЦ и педофилия. Вот эта тема на все века.
А, на все века? Ну почему сегодня? Не очень понятно. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, Юрий, добрый
вечер. Прошу.
Да. Я хотел бы предложить тему обсуждения немножко расслоения нашего общества в свете последних событий после того, как выпустили Устинова. И всплыли некоторые факты из его биографии.
Ну вот, давайте, нет.
Очень, не очень...
Мы же, что вы имеете в виду?
Ну, пошли некие такие бурления на тему того, что а-ля отстаивали не того, кого надо было бы отстаивать.
О, это, слушайте, но это точно не сегодня. Я понял, сегодня хотели пересмотреть приговор Устинову, которого выпустили раньше, и сегодня его не смогли выпустить, потому что в зале суда не было телевизора, если верить СМИ. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Хотелось бы поговорить о высказывании Грефа, это вчера было.
Нет, мы сегодняшние
о революционном изменении в управлении государством.
А это вчерашняя тема, мы выбираем сегодняшнее. Вчера-вчерашнее обсуждали, сегодня-сегодняшнее. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Про священника-педофила сегодня во всех телеграм-каналах и прочее, который 70 детей усыновил, а потом выяснялось,
что... А что можно обсуждать? Это вот дело суда.
Нет, как что обсуждать? Надо запретить просто эту...
Что?
Секту поклонников древнееврейских сказок надо запретить.
Слушайте, вы знаете, что педофилы встречаются еще в разных организациях, их тоже запрещают? Ну,
а здесь они особенно часто встречаются в последнее время.
Это ваш взгляд, я понял, спасибо. 7373948, еще один звонок и переходим к обсуждению. Слушаем вас, здравствуйте.
Юр, деревенский парень.
Прошу.
Здрасте. Юр, я не знаю, как эту тему можно обсудить, но мне сегодня взад въехали, бампер поцарапали.
А как? Ну и что ж с этим делать? У вас же была страховка?
Есть страховка, все сделано. Но все равно неприятно, вот. Еду вот домой.
Слушайте, а правда, ведь обратите внимание, я вот сейчас подумал, я езжу на своей машине уже несколько лет. И все, что с ней делали, это ведь въезжали в задницу.
Вот, Юр, 35 лет, вообще ничего. 35 лет, с ума сойти. Слушайте, а тут сегодня на тебе въехал.
А как вы думаете, тоже в телефоне был водитель?
Нет, там стоял, я говорю, а ты как мог въехать? Там мы уже практически стояли. Вот, и он говорит, а мне жена сказала, посмотри, что там за палатка. Говорит, я посмотрел, а смотрю, а уже твой бампер.
Слушайте, короче, я понял, давайте как-то, правда, ну, чуть внимательнее. Потому что есть ощущение того, что последнее время большинство аварий, это как раз когда кто-то куда-то посмотрел, вместо того, чтобы смотреть вперед. Есть такое ощущение, возможно, я ошибаюсь.
Отбой.
Предлагаю начинать все-таки с курения. Кабмин России утвердил новые правила противопожарного режима. Документ запрещает гражданам использовать на балконах открытый огонь. Но, внимание, когда сегодня начали об этом писать, появились тут же объяснения от Министерства по чрезвычайным ситуациям, согласно которому открытый огонь с точки зрения МЧС – это зажженные свечи, сигареты и шашлык. Ну, насчет шашлыка я не знаю, давайте обменяемся мнениями, но все-таки с 1 октября вступают в силу новые требования законодательства, согласно которому нельзя на законах, на балконах, такой закон, что на балконах нельзя теперь использовать открытый огонь. Власти предполагают, что открытый огонь – это огонь сигареты, огонь свечи и огонь, который готовит вам шашлык. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, еще раз Иван, спасибо, что мою тему выбрали первой. Приятно. Значит, меня вот что заинтересовало. Почему на балконе нельзя, там, ну, сигареты, например, да, а в помещении тогда, получается, можно? То есть там в этом законе есть, в общежитиях нельзя, где-то еще. Но вот в квартире, в обычной, вот если я правильно понял этот закон, на балконе нельзя, а внутри можно.
Потому что это ваша квартира, вам не могут на вашей территории это запретить.
А балкон — это тоже моя квартира.
Не
это
совсем.
Нет, это моя собственность, у меня выписки.
На 0,6, да, я там вам скажу, тогда там коэффициент 0,6, вы же помните? Вот вам на 0,4 и запрещают.
Ну, коэффициент-то там другой, да, но собственность-то это моя.
Нет, ну, мы же с вами оба понимаем, что одно дело, когда вы курите в комнате, тогда дым оседает у вас в комнате. Другое дело, когда вы курите на балконе, вы курите к соседу.
Ну, вот я сейчас не курю, уже там сколько, 2 года не курил. Но когда я курил, честно, я курил везде, и на балконе, и в туалете, ну, нет.
Ну, это же, ну, мы тоже понимаем, что так нельзя, потому что, когда вы курите в туалете, все это идет в вентиляцию, и, следовательно, ваши соседи нюхают.
Ну, нет, это идет в вентиляцию и выкидывается на улицу, потому что общедомовая вентиляция работает таким образом, что она из квартиры вытягивает на улицу.
Это же, ну, а вы ни разу не чувствовали, что кто-то под вами покурил?
Нет, не чувствовал. Нет, но если это лето, открыто окна, например, да, и я вот сейчас не курю, да, у меня более, ну, я чувствую, как бы, да.
Я понимаю вас.
Да. И я вот чувствую, если, например, открыто окна, у меня причем балкон так сделан, что там постоянно все открыто, и двери, и окна, и я чувствую какой-то легкий запах.
И все-таки, если вот так, по большому счету, правильно, что сделали такое запрещение?
Нет, я считаю, что нет. Я считаю, что все, что касается собственности людей, квартир, там, ну, в пределах разумного, конечно, не шашлык жарить там, да, с мангалом.
Ну, вот тоже ведь отдельная история. Вы были за границей?
Да, конечно.
Следовательно, вы знаете, что жарить шашлык на балконе – это, в общем, распространенная история.
Ну, в Азербайджане... Да,
не только.
Если это в Греции, это если большие какие-то вот эти вот их веранды, тоже да.
Но,
если это Швеция и вот эти маленькие там балконы,
да.
Боже упаси, никто там не жарит.
Не-не-не, насчет Швеции да. Не знаю, но в Центральной Европе я точно знаю, что это довольно распространенное явление, причем на небольших балконах. Вот чем мы тогда, получается, отличаемся? Почему им можно, а нам нет?
Ну, не знаю, тут на самом деле спорно. Я не видел в Германии, чтобы вот в таких вот каких-то обычных домах, например, тоже жарили шашлык.
Ну, если вы говорите про Германию, так я прям сидел на таком балконе, на котором жарили шашлык.
Ну, может быть, у него большая площадь.
Не-не-не, это был почти французский балкон.
Да?
Да. И я когда спросил, мне сказали, да не, нормально, у нас разрешают.
Ну, может, это какие-то пережитки прошлого. Нет. А. У нас в Дагестане тоже жарят. И во Владикавказе у нас...
Все, а значит, вот зря они насчет свечек и сигарет, а вот шашлыками, наверное, правильно. 7373948. Да.
Алло.
Да, да, да.
Да, здрасте. Вот я на самом деле курю на балконе в последнее время, потому что, ну, как бы ребенок маленький, на лестнице вроде как нельзя. И, ну, хорошо, я все равно буду курить на балконе, потому что, а как меня, ну, что со мной можно сделать? Для того, чтобы понять, что я курю на балконе, надо же, ну, как-то зайти ко мне в квартиру, там, оформить протокол. Можно... А я могу не впустить, например.
Ну, во-первых, про не впустить мы вчера целый час в программе «Своя правда» обсуждали.
Я докурю к тому времени, как они войдут.
Значит, смотрите, средства аудиовизуального наблюдения никто не отменял? А вы же на балконе. Или вы будете прятаться, лежать прямо там, чтобы никто не догадался?
Подождите, 8-й этаж, а жалуются обычно соседи, ну, какие-то там сверху, снизу. У меня закрытый балкон, я не высовываю голову, я, ну...
Ну, в общем, короче, было бы желание доказать, они как-то это смогут. Ну и второе, есть вот, ну, ну-ка, выйдите на улицу и 15 метров от дома и давайте.
Ну, смотрите, 8-й этаж, если вечером, ну как-то нас курильщиков зажимают очень сильно.
Ну, потому что вы, курильщики, мешаете вашим некурящим соседям, так они говорят.
Ну, а мне мешают некурящие соседи, ну...
А что вы... Нет, что конкретно мешает в некурящих соседях? Давайте тогда об этом говорить.
Смотрите, у меня не курящий, у меня снизу живет пианистка, оперная певица, которая с утра до вечера играет на рояле, это панельный
вообще
дом.
Не вопрос. Вообще не вопрос, замеряете шум и все, перестанет.
Нет. Нет, а вот и нет, я выяснял, это не является строительным шумом, понимаете,
нет,
какая
нет,
штука?
Нет, нет,
поэтому...
нет, любой шум, если он превышает определенный уровень, кроме строительного, у строительного уровня другой уровень. Может быть прекращен, потому что в жилых домах нельзя.
После 11, а днем это невозможно. Вы почитайте, я специально интересовался, потому что вот то эта певица, она меня несколько достала.
Еще раз, вы же читали, там есть разные уровни. Днем, ночью и выходные.
Ну, вот, к сожалению...
Вот ваша певица должна, видимо... Вам надо просто это вот так же средствами аудиовизуального контроля записать... И продолжать движение в нужном направлении. Вы не курите,
даже,
а она не поет.
Даже с юристами выяснял, это не получается. И опять же, у соседей там орет тетенька, ну, нездоровая, там, ну, знаете, наверняка какая-нибудь парализованная, там, зовет кого-то по ночам. Ну, я же никуда не стучу, не хожу,
это,
ну, понимаешь?
Нет, это другой вопрос. А вот некурящие, получается, не хотят понимать курильщиков. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Нет, ну я сочувствую товарищу, но все-таки, знаете, певица — это не такое частое явление. Вот я, например, живу, у меня тут со всех сторон курильщики обкуривают и с балкона, вот роза ветров, мне там открыть окно нельзя. И прет из туалета, и из-под двери подсачивается, ну деться некуда, понимаете. А вообще-то у нас тут есть дама, это, наверное, на весь наш, я не знаю, северо-западный округ, вот она регулярно выходит и курит на улице. И мне она всегда объясняла, ну а как же по-другому я могу себя вести, это же соседи беспокоит. Понимаете?
Ну да, есть и такой взгляд на это. С 1 октября, напомню, в России запрещено на балконах разводить открытый огонь. Согласно разъяснениям из МЧС, под открытым огнем в данном случае понимаются не только шашлыки, готовка шашлыков запрещена, но также сигареты и свечи. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Павел Евгеньевич, Подмосковье. Предыдущему, который говорил, что певица, скажите ему, что пускай купит генератор низкой частоты, и она сразу
Нет, вот такие вот... Слушайте, вы выходите в прямой эфир. Вот эти генераторы низкой частоты, сейчас еще начнете предлагать к ножкам кровати, обычно, по-моему, 220 кто-то там подводил. Вот не надо этого ничего. Ну, во-первых, потому что неправильно, во-вторых, ну, не для прямого эфира. Между собой, пожалуйста, обменивайтесь. 7373948, телефон прямого эфира. У нас есть один рецепт. Документируйте, обращайтесь к властям и требуйте, чтобы это прекратили, если это не соответствует законодательству. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Касательно сигарет, мы обсуждаем тему соседям, то, что мы мешаем, или это по пожарной безопасности?
Мы обсуждаем...
Если мы соседям мешаем...
Нет, мы обсуждаем...
Глупо, потому что...
Нет, мы обсуждаем...
Люди все равно будут на балконе курить.
Не будут, если будут серьезные штрафы. Куда вы денетесь?
А, ну, нет, я имею в виду, что у нас народ такой, он все равно будет считать, что балкон — это его собственность, и чихать он хотел на соседей. Когда... А если мы говорим касательно противопожарной безопасности... то это другое дело.
То народ, то, нет, в вашей же логике, то народ у нас такой, чихать он хотел на противопожарную безопасность. Потому что это вот, же мой балкон.
У кого горят балконы, это люди, скажем так, ну, с низкой социальной ответственностью, в принципе. Если я курю на балконе, то я соблюдаю меры противопожарной безопасности.
Но,
и у меня балкон ни разу не горел.
Ну вот смотрите, во-первых, любой балкон, который ни разу не горел, может однажды загореться, а во-вторых, с 1 октября действуют новые правила противопожарного режима. И вот там сигарета на балконе запрещена.
Так вот, в том-то и дело, я хочу сказать то, что нужно проводить какое-то, не знаю, обучение, людям это объяснять и доносить, иногда по-другому... Все равно люди будут
ну вот, на балконе. Вот мы сейчас это объясняем и доносим. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, прошу.
Да, ну, я за закон, мне, в принципе, очень нравится. И вот хотелось бы предыдущему оратору, да, уже человеку сказать, вот он курит, говорит, низкая социальная, да, пожары. Так это те люди, выкидывая бычки с балкона и затягивая сквозняком эти бычки людям на другие балконы. И возникают
понимаете,
пожары.
Какая штука? Я понимаю, но вот этот вот запрет, он вот как раз эту проблему не решает вовсе. Потому нет, что выбросить бычок можно из форточки.
Нет, понятно, но понимаете, когда будут... драконовские штрафы, люди перестанут курить на балконах, да, это, во-первых, вот говорят, я никому не мешаю, так мешаете, понимаете, мы являемся, кто не курит, пассивными курильщиками, мы дышим этим
дымом. Вот обратите внимание, что вы как не курящий человек.
Я курил, я бросил 7 лет назад,
так
понимаете,
помните то, что рассказывал один из наших слушателей пары минут раньше, про певицу из соседней квартиры?
Ну, так она, понимаете, она ее пение на здоровье не влияет.
Это вам так кажется?
Ну, а как она влияет?
Нет, смотрите, если мы исходим из того, что это очень громкий звук, больше,
нет,
чем...
Нет, если очень громкий звук, это пусть заменяет децибелы, уровень шума. И суд, пожалуйста.
Ну вот, понятно. Хорошо. А вот он пусть в суд и доказывает, а я доказывать не буду, пусть курильщикам всем запретят. Видите, какая штука? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Я сам не курю табак, но я скажу, что снимал жилье в Швейцарии, и от хозяев жилья на балконе стояла газовая горелка, жаровня, на которой я мясо себе жарил.
Ну, то есть это еще одно доказательство, что вообще-то им можно, а нам почему-то нельзя. С вашей точки зрения.
Я бы хотел сказать про еще курение. Вот знаете, когда в квартирах через вентиляцию курят в туалете или в комнате, на кухне, да, через вентиляцию это разносится по другим квартирам. Если курят, например... подъездный, там, балкон выходит, или вот это подъездное, лестничное, да, там мне не нравится, потому что там другие люди ходят, и они
смотрите,
могут этот запах чувствовать, и еще, позвольте, пожалуйста,
да, минута у нас.
Мне это не нравится. А на общем балконе, то есть на личном балконе, почему нет?
Нет, тут же вообще другой вопрос возникает. Если запрещено... Неправильно ведь, да, когда курят в туалете, да, потому что разносится по другим квартирам.
Это неуважение к соседям.
Неправильно, что курят на балконе. Вот теперь новый противопожарный режим.
Нет, пусть курят
подождите.
На балконе.
Нет, все, нельзя с 1 октября. Нельзя курить, значит, у нас на площадке. Нельзя курить около подъезда. Если ты запрещаешь человеку курить везде, рано или поздно он перестанет смотреть на эти запреты, нет?
Нет, я думаю, что мы все-таки сохраним нашу традиционную ментальность и будем к запретам относиться, ну, прям противоположно.
Нет, ну так надо тогда разрешить хоть где-нибудь.
Безусловно, безусловно.
Где?
Но это не в нашем... Ну, я уже свою позицию высказал.
На балконе.
Внутри квартиры, но разрешить на балконе личном.
Понятно, спасибо. Программа «Отбой». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
Продолжаем. Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня четверг, 26 сентября. Это программа «Отбой». Подводим итоги этого дня. Обсуждаем вместе с вами главные новости. Сейчас 18.36. Стопроцентная. Ну, для этого времени суток. Я уже неоднократно это проговаривал. Но у нас теперь есть такая статистика, которая показывает количество автомобилей в городе. И вот в процентах они пишут, то есть вот обычно в это время столько-то автомобилей, а сейчас, вот сейчас по отношению к этому времени, этого дня недели, стопроцентная загрузка. 783 тысячи машин, они составляют семибальные пробки и с точки зрения Яндекса, и с точки зрения ЦОДД. Следим за лентами новостей, здесь есть потрясающая новость, я ее в прошлой получасовке не успел зачитать, поэтому зачитаю сейчас. Лис заметили в Петербурге, запятая, специалисты советуют их не трогать. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Так и хочется, как это обычно говорят в новостях, мы следим за развитием ситуации. Но нет, сейчас мы будем обсуждать другую тему, тему санкций. Вы выбрали эту тему. Сразу несколько звонков было на эту тему. 7373948, код города 495. СМС-портал плюс 7-925-48-948. Телеграм говорит МСК-бот. Пока дозванивайтесь. Напомню, заголовки новостей буквально часовой давности. США ввели санкции против 5 российских судов за нарушение режима санкций по Сирии. Что еще? США ввели санкции против базирующейся в Москве компании Maritime Assistance LLC, Минфин США. США ввели санкции против 3 граждан России, которые работают на компанию Софракт. Вот уже есть позиция МИД Российской Федерации, говорит, Москва считает новые санкции США неприемлемыми. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Борис, Москва.
Прошу.
Уточняю, мы сейчас по поводу лис или по поводу санкций?
Нет, конечно, по поводу санкций. Лис надо не трогать.
Да, вот, вкратце могу сказать почему. Потому что если лиса вдруг подходит и виляет хвостом, это неадекватное поведение для дикого животного, и это большая вероятность бешенства. А по поводу санкций, ну, в России не раз уже были же, да, предложения сегодня в эфире, там 3 человек они заблокировали, мы должны 3 под санкции подвести. Россия, насколько я помню, последовательно выступает против санкций вообще, каких бы то ни было, считая это неконструктивным и неправильным. Я, честно говоря, с этим согласен. Надо пытаться сотрудничать.
А, ну, слушайте, надо пытаться сотрудничать, но в какой-то момент бывает же такое.
Нет, способов нагадить друг другу есть масса, но вводить это в системные санкции совершенно неправильно.
Нет, ну вот смотрите, мы с вами сидим, разговариваем, в какой-то момент я в отношении вас ввожу какие-то санкции. Ну, мы с вами не просто разговариваем, сотрудничаем, там деньги друг другу передаем какие-то. Вы говорите, ну ладно, хорошо, продолжаем опять. Я опять говорю, нет, стоп, вот здесь вот мы не работаем. Ну, вы же не можете бесконечно не отвечать мне.
Нет, там, почему? Могу. То есть, если вы в отношении меня ввели какую-то системную санкцию, да, то есть, я с тобой вместе курю, но я с тобой никогда не пью.
Ну, типа того, да.
Совсем абсурдно. Вот. Ну, ради бога, значит, вот. А я вот обычно себе деньги в долг даю, а сегодня не дал. И завтра не дал. И послезавтра не дал. А потом вдруг взял и опять дал. И гадай, когда я тебе дам, когда не дам.
Понятно. То есть это не системный ответ, внезапный.
Именно не системный, да.
Все, я
да?
понял. Главное, чтобы тот, с кем ты находишься в состоянии игры в санкции, не понимал, когда ты ему ответишь. Так важнее, говорит наш слушатель. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, тоже Борис.
Прошу.
По поводу санкций. Я понимаю, когда два, так сказать, сильных и равносильных, точнее, бойца, выясняют отношения. Вот, ну, давайте разберемся, в чем мы можем конкурировать с США. Может быть, только в военной силе.
Так.
Это под большим вопросом. К нам какие-то военные санкции были применены?
Ну, в данном случае вы же слышали, какие санкции.
ничего там военного нету. Вот когда мы станем такой же экономикой, как США, тогда,
нет,
я думаю...
хорошо, это не проблема, только проблема одна. Я хочу понять, а с вашей точки зрения, как реагировать на санкции? Вот они по одни санкции, потом вторые, третьи, пятые.
Хорошо, на нас как-то эти санкции сказываются, если никак не сказываются, никак не реагировать.
Ну, на нас с вами нет, на государстве-то сказываются.
Ну, каким образом они сказываются на государстве против вот этих вот трех московских судов? Просто для примера.
Понятно. Никак. Понял.
Абсолютно никак. Ну,
хорошо.
Они там что хотят, вводят, и пока это не будет напрямую
нет,
касаться.
Смотрите, ну, а это напрямую касается трех граждан. Я просто хочу переспросить. То есть, если бы нас с вами вписали в этот список, государство бы тоже сказало, ну и ладно.
А поверьте, я бы абсолютно никак бы не переживал на этот счет.
А, окей. Нет, государство...
меня ввело в какие-нибудь
нет,
санкции.
Просто понимаете, как бы мы же предполагаем, что государство в случае чего нас должно защищать.
А вот должно, это очень главное слово. А защищает ли оно нас за рубежом? Давайте возьмем примеры, как с нашими туристами поступает наше государство, на которых все наплевали. Примеров очень много, когда наше государство абсолютно плевало на нас.
Нет,
но, видимо,
и поэтому... Нет, стоп. Много примеров, когда государство на нас плевало, поэтому и в этом случае должно.
Нет, то, что оно должно и то, что делать, это разные вопросы.
Не, а мы сейчас же обсуждаем, что должно происходить сейчас.
Не, ну так тогда давайте сядем в розовые очки. И, конечно, за каждого гражданина Российской Федерации государство должно
напрягаться. Но мы-то с вами сняли розовые очки, поэтому мы пытаемся говорить как, ну, что-то реальное.
Да нет ничего реального,
все,
когда у нас
ничего
надо
не замеч...
одевать розовые
все.
Очки, чтобы,
не замечаем.
Чтобы государство что-то делало.
Я понял, не замечает. Государство не замечает, и незачем это замечать. Ответить все равно не можем эффективно. Так я понял позицию нашего слушателя. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Алло, здрасте. Скажите, добрый пожалуйста, вечер. А вы как вот этот номер получили? Он такой красивый у вас.
Случайно.
А, да ну правда.
Правда?
Ну ладно. Просто у нас... я не буду говорить ваш номер, просто скажу, что там много одинаковых цифр. Прошу вас.
Я думаю, что, во-первых, всем добрый вечер.
Спасибо.
А во-вторых, или в-первых, по поводу вопроса санкций, знаете, я... потратил время, залез на сайт Министерства финансов Соединенных Штатов Америки и так, ну, пытался понять вообще природу возникновения этих санкций, как они вводятся, для чего они вводятся, почему они вводятся. И сделал для себя небольшой вывод. Когда говорят, что санкции вводятся в отношении Российской Федерации, ну, я бы, конечно, сказал, что это заблуждение. Потому что санкции вводятся в отношении конкретных людей и в отношении конкретных организаций. В данном случае обобщать и говорить, что в отношении всей Российской Федерации введено, это только ответные санкции. Вот это, да, действительно, это те действия правительства, направленные против граждан России, когда вводятся так называемые, ну, ответные действия. И они как раз...
Не, ну вот смотрите, еще раз, значит, вот есть конкретные три гражданина, есть какая-то организация... Есть какие-то суда, в отношении которых ввели санкции. Вы говорите, они, значит, что-то наделали, и поэтому их защищать не надо.
Ну, смотрите, что такое санкции? Санкции – это введение определенных ограничений,
да,
которые могут быть введены в отношении этих лиц и организаций, которые осуществляют свою деятельность за пределами территории Российской Федерации.
Так.
Соответственно, вопрос какой? Не осуществляйте деятельность за территорией Российской Федерации. Все. В чем нарушение прав?
Все, я понял. Государство должно заниматься гражданами Российской Федерации, которые на территории Российской Федерации. Артем Чистилин пишет, то есть три гражданина не по своей воле гоняли куда-то горючее. Государство с ними все равно, если что, расплатится. Мол, тогда и нам нет смысла это дело обсуждать. Виталий, у нас санкционная война, или, как сказал слушатель, способов нагадить, заведомо несправедливая. У США много инструментов, у нас меньше. У нас что не ответ, то бомбежка Воронежа. Да и без наших денег взаймы они легко проживут. А вот наши чиновники и бизнесмены без пляжей и собственности в Майами. А при чем тут бизнесмены, Виталий? Вот вы сейчас, когда написали об этом, еще интересно, а вы точно знаете, что наши чиновники именно в Майами? Ну вот, чтобы понимать. А то вот так вот для красного словца мы легко можем. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий Сергеевич. Вот чтобы понять ситуацию, вот смотрите, несмотря на некоторое снижение влияния США в мире, Америка оставалась и остается громадной производственной площадкой с огромным рынком товаров, там, капиталов, услуг,
лидирующая роль США в мировой экономике, она просто бесспорна. Колоссальное влияние Америки на глобальный экономический климат – это факт. Центральная роль доллара, она как сохранялась, так и будет сохраняться в ближайшее время. Все эти разговоры, что рухнет, все пока разговоры. То есть Америка на сегодняшний день – один из ключевых мировых и политических игроков. Мир, все, практически все страны не могут без нее обойтись. Вот в чем дело. Поэтому мы-то можем какой-то договор прищучить, кого-то чего, но мы начинаем думать, и получается и того, что нам это невыгодно. Поэтому мы и молчим пока.
Нам это просто невыгодно, поэтому что делают, то делают. Согласен со старшим поколением Виктор Корга. Андрей Дыдриков пишет, вы что, метафор не понимаете, я про Майами? Я действительно не понимаю этой метафоры с бизнесменами в Майами. Ну, просто потому, что бизнесмены, во-первых, не только в Майами, во-вторых, имеют право. И какая разница? Нам-то с вами какая разница, где они выбирают? Про чиновников можно еще поговорить. А Россия, 177-й полагает, Россия давно американская колония, поэтому они делают все, что хотят. Они делают все, что хотят, или они делают, без огня дыма не бывает. Вот это тоже ведь важно для себя понять. Или нам не важно, что-то сделали эти три человека, хорошего, плохого, не знаю, и вот их за это наказывают американцы. Или мы говорим, да, Россия давно колония, и чего хотят, то и делают. Вот мимо проходили три человека, взяли санкции, ввели в их адрес. Ну, понятно, потому что мы же их колония. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил.
Да, Михаил.
Ну, вот надоело слышать о том, что Россия колония США. Ну, я не знаю, ну, где же мозг у людей? Ну, что они долбичат? Наша Конституция не является никакой колониальной. Есть Федоров, депутат, который распространяет...
Сейчас вам про Центробанк еще скажут.
Да ничего, да близко этого ничего нет. Ну, просто люди ничего не понимают. Федоров вот это распространяет. Ну, 5 лет назад я звонил в вашу радиостанцию, когда он выступал, и сказал. Ну, вы его, конечно, приглашайте, но с лечащим врачом. Ну, что тут...
Ну, понятно, Михаил, ну, давайте все-таки, ну...
Ну, нельзя же так говорить, что Конституция огромной страны, великой, написана для американцев. Ну, это бред.
Но понимаете, вам это кажется бредом, а другие уверены, что так и есть.
Это, ну вы вот скажите, вы разумный человек, вы что, вы же согласны со мной, что это бред? А на этом зиждется база, нет, вот база нет, всех этих...
Я, во-первых, не готов согласиться с вами, что бред, потому что бред определяют врачи, ни я, ни вы не врач.
Так я и сказал, с врачом пусть приходит.
А, нет, но вы уже определили, что это бред. Так вот, это первое. А второе, вот Марыч нам пишет, у нас же натовская база в Ульяновске.
Или я и говорю, а помните, как эта база появилась? Это выгодная нам база, я не знаю, сейчас она есть, она была очень выгодна.
Это следующий вопрос, да.
Американцы прикрывали Ферганскую долину бесплатно, мы ничего не тратили, только должны были предоставить перевалочный пункт. Всегда Советский Союз. Вы же испытываете пиетет, ваши слушатели, перед Советским Союзом. Советский Союз всегда успешно сотрудничал с Соединенными Штатами. Я не знаю, но индустриализация сталинская, ну сколько раз. Альберт Кан, это первый план, план Маршалла для Европы был вторым. Первый был план Альберта Кана для Советской России, которая просто погибла. 640 заводов дали американцы. Ара поставляла зерно сюда. Во время войны мы были безоговорочные вместе выступали против фашизма. Нюрнбергский процесс, там пытались протаскивать ведь уже тогда, потому что, позже, Япония. А кто, из-за кого мы получили острова? Прежде всего, благодаря четкому сотрудничеству с американцами, потому что меморандум МакАртура 44-го года, четко там выделены были статьи о том, что... И дальше объявление войны Японии, так, после бомбардировки, было связано непосредственно с тем, что американцы гарантировали, что Курильская гряда будет в Советском Союзе. Но почему люди не хотят этого?
Не знаю, не знаю, вот с этим и надо разбираться. Спасибо. Марыч пишет, вот обращает внимание на то, что Михаил сказал, база в Ульяновске выгодна. 5 баллов, пишет Марыч. А между прочим, мы уже в этом году отметили 4 балла, 4 года, как этой базы в Ульяновске нет. Ну, ладно, 7-3, Михаил молодец, все знает и умеет, надо, чтобы, это пишет Антон, чтобы в ООН от Российской Федерации был именно Михаил. 7-3, 7-3, 94-8, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Игорь. Вы знаете, я хочу начать с очень короткого приличного анекдота. Вы помните, как в 1975 году посла Советского Союза съели с Центральной Африканской Республики? И, естественно, Громыко обратился, ну, с нотой протеста, а они ответили, ну ничего, ну если что, то съешьте нашего. Вот, поэтому в данном случае здесь вариантов никаких нету. Надо просто жить по-человечески, и все будет хорошо. Вот
ну, жить по-человечески, что вы имеете в виду, что надо поменять?
Вы знаете, я знаю, что надо поменять, но, пожалуй, говорить этого в прямом эфире не буду. Вот.
Ну вот лично поменять... вы в себе что должны поменять?
Я в себе что должен поменять?
Ну да.
Вы знаете, я в себе, наверное, только курить, если бросить.
Вот это, возможно, это и есть главная проблема. То есть, как бы, вроде как, мы все знаем, что поменять, но когда смотришь на себя в зеркало и думаешь, да ничего не надо менять, в принципе, все нормально в стране. А ЦБ давно не принадлежит России, президенту не подчиняется, пишет 337-й Руслан. Все деньги России работают для США, а не для нашей экономики. Откуда это? Почему так? Непонятно. Значит, мы реально за этих троих наших адекватно ответить не можем, пишет Виталий. Есть вариант выслать троих американских граждан из России. Насколько будет это справедливо и адекватно? Георгий, с нами еще по-божески другие США. Страны США просто бомбят. А, так вот так.
Отбой.
Кнопочка номер два. А не кнопочка номер три. Это важно. Когда с цифрами работаешь, вот сейчас, Георгий, пожалуйста, 183-й еще. Ладно, священник, вы выбрали эту тему для обсуждения. Николай Стримской его зовут. В Оренбурге отправили в СИЗО до 12 ноября настоятеля Свято-Троицкой обители. Адвокаты просили домашний арест. Сам священник говорил, что его содержание в СИЗО может нанести урон христианскому миру. Еще Стримский говорил, что в СИЗО нельзя носить крест, что недопустимо для священнослужителя. Но там тяжесть предъявляемых обвинений не предполагает таких вариантов, поэтому его до 12 ноября отправили в СИЗО по обвинению в насилии и развратных действиях в отношении семерых приемных детей. Следователи говорили о его связях в правоохранительных органах, среди чиновников, в криминальном мире. В общем, суд отказал в домашнем аресте, отправили, соответственно, в СИЗО. Вчера задержали настоятеля обители, вчера же ему предъявили обвинение по трем статьям, там изнасилование, развратные действия, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Еще арестовали совершеннолетнюю дочь священника и ее супруга. Им предъявили обвинение по статье «Незаконное лишение свободы». Обвиняемый от комментариев отказался. Я, честно говоря, тоже не очень понимаю, что можно комментировать в том, что происходит вокруг этого священника. Ну, по меньшей мере, надо дождаться решения суда. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. Вот я был знаком с этим священником, с Николаем. Мы с одного города, и у меня дядя в хороших отношениях был. Я в 96-м году был у него, когда он только начинал строить церковь. А увидел я его на самосвале, он сам на самосвале привозил кирпич. И потом мы зашли через 2 года, тогда у него только 4 или 5 детей еще приемных было. Он, во-первых, через 5 лет я уже приезжал туда, ну, к дяде, он жил в Саракташе. И мы к нему заезжали, он, ну, принял. У него там на территории была богадельня, там бабульки одиноки, ну, малоимущие жили. И у него была... Мы поднялись на второй этаж, а там класс. Я смотрю, в казацкой форме такой дедок. Я спросил, что он говорит, там занимается. Вот он учил своих детей, и кто с Аракташа, с района привозили туда учиться. И мы у него сидим в кабинете, но уже поздно где-то, 7-8 вечера. Он, во-первых, говорит, детям не разрешал телевизор смотреть. Он говорит, портит, а он давал им книги читать. И смотрю, мы сидим, и по очереди, тогда их человек, ну, около десятка, наверное, было, они по 2-3 человека заходили в кабинет и прощались на ночь, они шли спать ложиться. Это было мило, Ну вот я не знаю, вот столько лет прошло, это был где-то 98-99 год.
Скажите, я в том не... а вот когда вы говорите, что вы там были, это уже тогда был огромный дом, который потом в эфире телевизионном...
Нет, он только начинал, ага. Нет, только начинал. В 96-м году он только начинал строить. Через 5 лет я приезжал, уже было построено, но не он и говорил, в планах строить, хотел здесь, чтобы детского дома не было, было. А вот тут говорит... Мы поднимались еще, это говорит, а здесь богадельня, специально построена для бабулек, одиноких,
вот
говорит.
Что... И вот вы услышали обвинение.
Ну, вы знаете, я просто знаю, что у него были потом уже, как бы, за разговорами с дядей общался. А, кстати, тетя моя училась в одном классе с Наиной Ельциной. Ну, это так, к слову. И когда общались с ним, он говорит, что-то как-то мельком спросил. Он говорит, большие трения были с начальником милиции у него.
Понятно. Это могут быть обвинения, связанные с тем, что он с кем-то поругался просто.
Мне кажется так. Вот мое отношение, Юрий, вот я видел человека как бы перед собой, он на 2 года младше меня, но он до такой степени воцерпленный был. Тогда у него было всего 2 маленьких «Жигули» или что-то. Он
вот, детей, я как раз, машины, я как раз хотел сажал спросить.
Сажал и возил на родник. Подождите. Тогда было 2 «Жигуленка» или что ли, на родник их возил. Потом купил микроавтобус.
Вот как раз про вот это вот я хотел спросить. Судя по текстам сюжетов телевизионных, позднее у него было чуть не 20 спален там. Музей, столовая, винный погреб, «Хаммер», «Туарек», «Мерседес С-класса», «Инфинити», даже «Карета». Что это?
Нет, я тогда был такой. Ну, представьте, я первый раз увидел его за рулем самосвала. ЗИЛ самосвал, он вез кирпич. Вот мое, вот первый раз, как я его увидел.
Хорошо. Просто там еще в 15-м году же было задержание его с... Когда он нетрезвым...
Нет, я вот, Юрий, я после... Вот я говорю, до 99-го. Потому что люди, может быть, меняются... Вот мое мнение, вот как до 99-го года, вот я вам рассказал.
Все,
как
я понял, спасибо. Человек, который знал священника 20 лет назад, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Юрий.
Прошу.
Я работал в организации, и мы очень много помогали этому священнику, вот его, ну, не знаю, как это назвать, приют, наверное. Там очень много детей прошло, и... Он воспитал, вырастил, и самое главное здесь, вот ваш предыдущий звонивший отметил, это небольшой городок, скажем так, да, Саракташ, и у него там было очень много завистников, это я знаю точно, то есть в разговорах, нет-нет, это постоянно тема мелькала, ну, то есть понимаете, да, помогали ему со всей России, и дети там росли, они были в идеальных условиях. Ну, то есть, честно говоря, я немного так это в шоке.
Но, смотрите, вы же слышали про эти события 4-летней давности, когда его задерживали в нетрезвом виде, когда он машиной управлял? Это ведь тоже уже как бы что-то... Или это тоже может быть заговор?
Да нет, я не говорю о заговоре. Да вполне возможно, что так оно и было. Все мы не без греха, да? Просто сейчас речь идет несколько о другом, о более тяжких вещах, понимаете, да?
Ну, понял, поэтому... спасибо. А, и... Вас это удивляет? Вам кажется, что с этим
очень
надо...
Очень сильно.
Понял.
Очень сильно, потому что это, ну, нетипично для такого человека.
Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, здравствуйте. Ну, так возбудили, собственно говоря. Ну, педофилы, они встречаются в любых, это могут быть и там, и там.
Ну, еще раз я все-таки напомню, что, во-первых, в любых, во-вторых, еще доказать надо.
Во-первых, да, знаете, я в своей, знаете, ну, так сказать, подростковом, там, 12-13 лет таких в транспорте встречала. Полно, вы понимаете. Ну, что такого? Да, если разберутся и действительно факт имел место, ну, значит, да, ему что-то там накажут каким-то образом. Если его оклеветали, наверное, я надеюсь, что тоже все это выяснится.
Понял, что... спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Леонид, меня зовут, Москва. Вы знаете, у меня есть полное ощущение, что необходимо всем миром требовать передачи этого дела в Центральное управление Следственного комитета.
Почему?
Ну, исходя из того, что говорится, и исходя из того, что про него говорят, там, 100 машин, там, ну, это, понимаете, то же самое нам про Голунова говорили.
Про 100 машин? Нет, про 100 машин там не говорили.
Ну, не про 100 машин, нам показывали фотографии его квартиры, где он там наркотики якобы изготавливал.
Угу.
Вот тут такого же рода могут быть доказательства. Более того, местная гвардия, там они могут доказать все, что угодно.
Понятно.
Нажать на детей и все.
Много вопросов, слишком много вопросов по этому делу. Напомню, священник Николай Стримской отправлен в СИЗО до 12 ноября по обвинению в насилии и развратных действиях в отношении 7 приемных детей. Прямо сейчас новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин. Сегодня четверг, 26 сентября, 19.06. Продолжаем программу по отбою. Подводим итоги этого дня. Следим за пробками. Не ждали мы 8-бальных пробок, но нет. ЦОДД полагает, что сейчас уже 8-бальные пробки в городе. Яндекс полагает, что это пробки в 7 баллов. 760 328 автомобилей все это устраивают. Пробки должны рассосаться уже в течение ближайшего часа. Во всяком случае, что нам Яндекс обещает? Обещает 6-бальные пробки уже к 8 вечера. Так что сейчас, видимо, самый пик пробок. Вот-вот все станет полегче. Темы, которые мы будем обсуждать в ближайшее время, мы вместе с вами выбирали час назад. Следим мы за теми темами, которые уже обсудили. Вот, например, по поводу дела Николая Стримского. Мы буквально 10 минут назад на эту тему говорили. Говорили о том, что, судя по тому, как нам это дело подается, важно, чтобы москвичи разобрались. Так и будет. Дело против оренбургского священника передано для более оперативного расследования в Главное следственное управление Следственного комитета России. РИА Новости пишет об этом со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета. Судебную тему давайте продолжим тогда. Предлагали же вернуться к тому, что происходит в московских судах. Сегодня, во-первых, прямо из суда отпустили одного из тех, кого подозревали в том, что он участвовал в беспорядках по фамилии Меняева. Другого человека по фамилии Устинов отпустили еще прежде, но сегодня должны были как-то поменять приговор, пересмотреть приговор, но этого не случилось, и вот почему. Московский городской суд перенес рассмотрение апелляции по делу актера Павла Устинова, цитирую по «Коммерсанту», на заседании защиты потерпевшая сторона попросили приобщить к делу, соответственно, видеозаписи, а суд отложил заседание на 30 сентября для того, чтобы обеспечить зал техническими средствами для просмотра этих видео. В других СМИ было прямо написано, потому что в зале суда не было телевизора. Нам нужны люди, которые связаны с судопроизводством. Что вы можете сказать? Это такая стандартная история или это скорее отговорка, попытка перенести принятие решения по делу Устинова на другое время, на другой день? 7373948. Телефон прямого эфира. Работает смс-портал +7 925 48 94 8. Можно писать через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот».
Отбой.
7373948. Вась, добрый вечер.
Да, добрый вечер, Юрий. Я склонен к тому, полагаться на то, что суд принимает ангажированный характер под давлением тех называемых творческих клоунов. Вот. У которых кончается патриотизм, когда они плывут, летят на побережье, на Рижское море, либо на американское побережье нашего заклятого друга и партнера, где у них есть так называемые поместья. Они почему-то не кричат.
Вайс, смотрите, Вайс, а вы видео видели?
Да, я видел видео.
И там
просто
все...
когда задерживается подозреваемое лицо, тем более увлеченное в совершенном преступлении, сотрудникам милиции не воспрещается, полиции не воспрещается применять физическую силу
в чем размере. А в чем увлечено лицо?
Что?
А, ну, вы говорите, уличенное лицо.
Ну, он же... вы сейчас о ком? Об Устинове?
Ну, да.
Да. А вы не знаете, что он нанес травму сотруднику полиции?
До того.
Ну, и что?
Нет, я спрашиваю, до того, и это и есть уличенное лицо?
У Устинов и есть уличенное лицо, которое задерживалось. Тем более, что они вот все сторонники американской демократии.
Откуда вы знаете? Вы знаете Устинова?
Я просто читал его подноготную, и вот сейчас его распиарили, никому неизвестный так называемый эксцентрик из Щелково стал каким-то...
Скажите, нет, просто с чего вы взяли, что он сторонник американской демократии? Похоже, это не так.
Они же ходят по тем же шаблонам, которые были еще установлены в Соединенных Штатах Америки.
Подождите, кто они? Почему вы решили, что он-то с ними ходил?
конечно. Но они, естественно, сейчас не как мужики что-то сотворили, говорят, что я не я, корова
не моя. А почему вы решили, откуда вы-то знаете, что он ходил?
Ну, по крайней мере, если его задерживали, значит, за что-то содеяно.
Вот, это другое дело. Тогда другое дело. Вот. Действительно, зря сказать, же у нас не вот задержат.
Вот эти примеры, Юрий, я там просто гулял, я сидел. Это пример тех демонстрантов, которые организовывали свои шествия против Вьетнамской войны и всего того, что было связано в 80-е годы против, за ядерное разоружение.
Это, то есть все это нет, подождите, Вайс.
Еще в постсоветское время.
Смотрите, то есть все они одним миром мазаны. Вот эти вот задержанные, а теперь их почему-то начинают выпускать. Причем прокуратура ведь отказывается от обвинений.
Ну, это, естественно, под давлением той общественности, перед которой пасует власть закона. А еще Аристотель говорил, что любая власть закона предпочтительна власти любой личности.
Поэтому, то есть, я думаю, это когда... Подождите. То есть, когда сегодня судья отмечает, что в материалах дело против меня, или это уже второе дело, нет признаков массовых беспорядков, в действиях обвиняемого усматриваются только признаки административного правонарушения, вы говорите, вот надавили
они,
на судью.
Да, они пасуют, а в деле Сустинова выдерживают паузу, чтобы потом ангажированное мнение свое высказать в солидарности с теми, кто борется за его освобождение.
Все. Я понял. Обвинения. Спасибо. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Радио надо выключать. Нет, это очень долго. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, вообще просто перекрывает возмущение от прошлого звонившего.
Спокойно. Давайте без эмоций.
Да, без эмоций. Ну, в общем-то, действительно, чисто по фактам, никакой ангажированности, а наоборот, как раз-таки, некое давление, суд немножечко приземлило хотя бы к юридической практике, вот, к процессу. Тем не менее, опять же, так и не посмотрели это видео главное.
Так телевизора видео... же не было, ну подождите. Посмотрят с 30-го.
Телевизора не было. Но это хорошо. Вот посмотрим, как суд даст оценку этому видео, на котором, естественно, видно, что вообще сотрудник Росгвардии упал сам. И вот этот предыдущий звонивший, ну, все слушатели поняли, да, как это? Ну, раз задержали, значит, виноват. Ну, вы знаете, это просто какой-то архаика, это какой-то... Ему дорога в пещерный век.
Не-не-не, вот друг про друга давайте постараемся аккуратно, ну, правда.
Ну, аккуратно я говорю, что необходимо, конечно, вести процесс в соответствии с УПК и Уголовным кодексом. Действительно, никаких массовых беспорядков не было. Я там сам присутствовал и видел, как люди просто стояли молча. И вот этого товарища, его, кстати, я видел, как его задерживали. Абсолютно люди ничего не выкрикивали, не скандалили, не кричали, ни транспарантов не было, ничего. Просто ходили по 4, по 5 человек сотрудники, любого абсолютно выхватывали. Это, конечно же, элемент именно, чтобы любого выхватывать, это и есть элемент устрашения для всех. Что
ну смотрите, можете... подождите. То есть, ну вы же понимаете, если это элемент устрашения, как вы говорите... то тогда нынешними действиями все эти элементы устрашения, они просто дезавуированы.
Ой, нет, совершенно нет. Общественность видит, что хорошо, вот этот вот актер, и, кстати, опять же, ну не то что к предыдущему, а вопреки вот такому мнению, которое есть, возможно, у многих слушателей, по поводу того, что вот он там американский там какой-то приверженец и все прочее, он, между прочим, сам после того, как его отпустили, он говорил, что... Я абсолютно аполитичен, и мне вообще, то есть я как бы не примыкаю, несмотря на то, что вот за него люди вступились и все прочее, он вот так вот поступил. Ну, это его уже, как говорится, на совести его, но тем не менее, он абсолютно не был никакой провокатор, ничего не делал, вот, и его задержали, по сути, ну, незаконно, и то, что его сейчас, допустим, отпускают, или вот эта вот волна пошла, там, одного отпустили.
Это, да не знаете, одного уже отпустили.
Но это абсолютно не придаст такой вот глобальной смелости, которая вот завтра выведет всю ту массу людей, которые, допустим, этого опасались. Вот, они абсолютно не видят, потому что они будут знать, что, вы знаете, это как... ну, вот вышла волна возмущения на фоне, опять же, она же с актера началась, защиту актера. Вот вышла эта волна, тогда людей отпустили, но они будут думать, да, а если вдруг, значит, не пойдет эта волна, что, сидеть 4 года? Вот. У нас люди, в общем-то, конечно же, видят, что происходит.
То есть, поэтому... скорее все-таки, они пытались запугать и запугали. И нынешняя ситуация, она не меняет этого.
Они коренным образом не меняют. Они, во-первых, запугать, они запугали по факту, потому что... Где, вот самое главное, Где ответственность за сломанные ноги? Где ответственность за удар под дых?
Обратите внимание, вот как вы легко. Где ответственность за сломанные ноги? Нога одна.
А, нога одна. А где ответственность, хорошо, за избитые? Вы видели, как сын, по-моему, там сын был с отцом, которого задержали, они просто вцепились вместе. Вы видели, с каким остервенением и маниакальным наслаждением лупил дубинкой по коленям?
Смотрите, вот, дубинкой? Вот смотрите, да. Олег вам пишет, но это же 100% заказ. Журналисты заранее стояли, это снимали, ждали полицию. Вы что, внимательно не видите, что это съемка постановочная, пишет Олег?
А коленки с дубинками тоже постановочные? А сломанная нога этого велосипедиста, вернее, не велосипедиста, а кто...
Дизайнер, там, дизайнер-бегун, да.
Ну, так это кто-то поучаствовал, вот эти бегуны и велосипедисты поучаствовали в этой постановке, что ли?
Смотрите, а 337-му ему тогда, что вы скажете? Он пишет, полиция делала свою работу, лупили, значит, так и надо.
Да, ну это же не соответствует, я сейчас опять политику там, все это в сторону, это не соответствует нормам УПК, КОАП.
Хорошо,
понимаете?
Я понял.
Я сам юрист. Не
соответствует. Я понял.
Они не совершали нарушения. Для применения силы нужны основания, оснований не было.
Понятно, спасибо. И общество, расколовшееся в себе, получается, за актера заступились, а почему не за актера не заступились, Виктор Корга? Тут еще одна интересная история. Вы говорите, что общество заступилось за актера. А почему вы решили, что общество заступилось за актера, а не за гражданина Устинова? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Николай. Ну, прошу. Не хотел звонить, но выступление Вайса меня просто повергло в шок. Он-то на кого работает?
Не знаю. А вы как думаете?
Ну, вы слышали его речь. Это вообще, это вот, ну, не буду ругаться.
Не надо.
Вопрос второй. Человек разговаривал по телефону около метро. Неужели нельзя было его биллинг взять и... Посмотри, с кем он разговаривал.
Слушайте, в онлайне вряд ли.
То есть если он был каким-то провокатором и наводил протестующих, это одно. А если он просто звонил своему другу, его там ждал, ну это совсем другое.
Так, скажите, вы часто в суде бываете?
Что?
В суде вы часто бываете?
Нет.
Давайте все-таки, вот сейчас я попрошу тех, кто в суде бывает. Давайте, вот никто не звонит, чтобы рассказать, что он думает по поводу митингов, что он думает по поводу полиции. А в судах кто часто бывает? Вот эта история, мы не можем посмотреть видео, потому что нет технических средств. Это частая проблема для того, чтобы переносить судебное заседание. Ну, вот в данном случае его перенесли не на несколько дней всего. Но ведь над человеком висит обвинение, да? Значит, оно будет висеть дополнительные несколько дней. А вдруг выяснится, что он невиновен? Это же неправильно. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня знакомого, он на телефон снял, ну, короче говоря, пересекал сплошную, которая была нечетко видна. И его гаишники под лишение прав. Он снял все это на телефон, что сплошную не видно, ничего. И это явилось основанием, суд присудил, что он прав.
Ну, это ж хорошо.
Нет, я имею в виду к тому, что если надо, то они возьмут запись. Не надо, они откажут.
Понятно, спасибо. В этом нельзя искать чего-то системного. Надо, получится, не надо, не получится. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я бывал в судах районных, городских и мировых. И могу сказать из личного опыта, из наблюдения, что далеко не везде есть у судьи возможность во время заседания просмотреть какую-либо запись на каком-либо носителе. Поэтому если она была эта запись подана через ходатайство заранее, до заседания, то, может быть, судья и рассмотрит, и примет это во внимание. А если просить прямо в ходе заседания...
Слушайте, но вы же слышали что-то, фамилия Устинов вам же знакома?
Да, я слышал.
Ну вот, скорее всего, все же понимали, что главный вопрос во всем этом заседании, это будет именно видеозапись.
Ну, слушайте, ну, УПК надо соблюдать, наверное. Ну, я подал именно через ходатайство вне судебного заседания, до его начала.
Понятно, спасибо. Надо было лучше подготовиться. Ну, вот, то есть, если бы заранее все было понятно, то есть, было бы заранее понятно, что в этом заседании понадобится средство аудиовизуального или чего там, как это написано. Сейчас я найду это слово. Сейчас. Для того, чтобы обеспечили зал техническими средствами для просмотра этих видео. Вот. Не сделали, возможно.
и поэтому пришлось откладывать заседание. Так не бывает обычно, но и телевизоры не везде предусмотрены. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Ну вот я был в суде, у меня были дела, но такие, знаете, мелкие. Вот, честно говоря, так случилось, что без меня все порешали. Ну, там штраф небольшой и так далее. А вот знакомый, насколько я знаю, вот тоже участвует в игре. Вот вывод только один. Как захотят, так и сделают.
Понятно. Спасибо. Но вот чтобы не было такого, как захотят, так и сделают, сегодня была депутатская инициатива. Ну вот, к примеру, по некоторым из дел. Сегодня появился проект о смягчении наказания за нарушения на митингах. Речь идет о декриминализации в части отмены тюремных сроков за нарушения на уличной акции, не связанные с насилием. Автор законопроекта – известный депутат Сергей Шаргунов. Он предлагает наказывать реальным сроком только в том случае, если деяние совершено неоднократно. Это важно. Неоднократно и повлекло... за собой причинение вреда здоровью других лиц. Вот такая сложная формулировка. Штрафы за неоднократные нарушения он предлагает снизить. Сейчас 600 тысяч миллион, а он предлагает 500 тысяч. Эта уголовная статья называется 212. Она известность получила как Дадинская, потому что оппозиционного активиста Илью Дадина в свое время первым по ней осудили. Теперь есть новый осужденный, его фамилия Котов. Что вы думаете по этому поводу? Шаргунов предлагает смягчить наказание за нарушение на митингах. Уже пора, с вашей точки зрения? То, что произошло, это повод как раз выступать с такими инициативами, как выступил Шаргунов. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Вы знаете, это не то, что пора, да, Владимир, Москва. Этого вообще не должно было быть, по идее. Когда люди собираются в Сибири, меня точно так же задерживали, прямо как Устинова. Я случайно оказался на площади Маяковского, когда в защиту 31 статьи там выступали. И парень выкрикнул лозунг.
Вот, подождите, стоп. Вот тут интересная история, потому что вы же можете попытаться проанализировать. Вот вы говорите, вы случайно там оказались, и вас задержали. Мы же так предполагаем, случайно задержали. У вас есть внутри себя, вы же думали, наверное, почему меня?
Почему меня, я объясню. Во-первых, я услыхал, что там проводится этот самый забор крови. Ну, видимо, чтобы не было сборища 31-й статьи, да, вот. А я являюсь донором, мама у меня почетный донор СССР. И мне стало интересно, что за забор крови здесь происходит. И тут парень выкрикивает лозунг Нургалиева. Там нам нужны что-то послушные, бестолковые, там, я не помню дословно. Вот, я говорю, а за что вы его забираете? Они его отпустили, мне говорят, пройдемте с нами.
Ага.
Я говорю, пройдемте.
А, то есть вы все-таки что-то делали, относящиеся к этому митингу, вопросы задавали?
Я просто задал вопрос, за что я проходил, я говорю, я случайно там оказался. Вот. Также, если бы они на меня, допустим, накинулись, я бы, конечно, как-то, ну, я не знаю, когда толпа... Но мне сказали, пройдемте с нами, пошли. Если бы к Устинову подошли и сказали, пройдемте с нами, и он оказал сопротивление, это было бы абсолютно другое.
Но мы помним, да, что норма о том, что они должны представляться, она еще не внесена.
Мне тоже не представлялись. Мне просто сказали, да пройдемте, да, вы с нами.
Смотрите,
ну, пройдемте.
Смотрите, 337-й продолжает спорить. Он пишет, если есть что-то предложить власти, они ведь должны искать другие способы для этого.
Понимаете, когда меня задерживали, была, видимо, установка действовать со всеми очень тактично с ними. Здесь, видимо, наверное, была, ну и это мое предположение, была установка другая, оказывается, более жесткая. Сейчас, когда появился такой резонанс, получился, ну, видимо, решили отыграть на попятную.
Понятно, спасибо.
Что переборщили.
Спасибо. 7373948. Если я вдруг сказал, что Дадин Илья... то я оговорился, безусловно, и Виталий прав, когда меня поправляет. Но тут важно сказать, что в этот момент я вроде как текст читал, который на бумаге написан, а тут написано «активисты Ильдара Дадина». Может быть, я как-то невнятно произнес. В суде не нашлось монитора, пишет Игорь Николаевич. 21 век, Россия, Москва. Как такое может быть? Не знаю. 7373948. 383 уверен, что Шаргунов самопиаром занимается. Он пишет, что таким образом он дублирует уже почти декриминализованную до него Верховным судом статью Уголовного кодекса. Знаете, если она декриминализована, то получается не до конца, потому что проблема-то есть. Ну, вроде как. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, да, добрый вечер, Максим, Москва.
Прошу.
Да, вы знаете, по поводу ситуации с Устиновым, вот мне непонятно только одно, как гражданину, да, там, россиянину, вот все говорят суд, но вот из моего опыта, да, любой приговор – это результат треугольника – суд, прокурор, адвокат. Почему никто не говорит про адвокатуру? Почему никто не говорит про обвинителей? Ведь результат суд не то, чтобы взял с головы, ему нарисовал этот приговор.
Нет, подождите, а разве вы не слышали? Там сначала обвинители попросили 6 лет, потом суд дал 3,5. Потом обвинители сказали, а что-то слишком жесткий приговор у суда. Ну вот.
Я об этом и говорю, понимаете, у нас получается, что любой приговор – это результат работы треугольника. А сейчас создается такое общественное мнение, что, дескать, виноват во всем только суд. Так если прокурор просил 6, а суд дал 3,5, так это хорошо, но давайте зададимся вопросом. Если потом, через месяц там, или через 3 дня, тот же прокурор говорит, нет, не борщили, давайте отпускать его, так, может быть, задать вопрос у вас прокуратуры надо тоже начать, сказать, ребята, а вот у вас профессионалы, или вы какие-то ангажированные, почему так происходит?
А вам кажется, что вопросов по поводу поведения прокуроров не звучит?
Мне кажется, что, по крайней мере, вот в обществе не создается такого резонанса, да, вот работы прокуратуры, органов там следствия, да, сколько вот именно сейчас почему-то одеяло в сторону суда перетянуто.
Понятно. Нужно говорить и о защитниках, и о прокурорах, об обвинителях, и о суде. А не только о суде, как это делают сейчас в обществе. Так говорит наш слушатель, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте еще раз. У меня вот вопрос такой, может быть, я что-то перепутал, но его же судят, ну, судили Устинова.
Да и судят
за сопротивление, еще. Да, за сопротивление и за нанесение. Но, по-моему, там ни слова нету о том, что он где-то участвовал, там еще что-то. То есть получается, что как бы субстрата-то нету. То есть стоял человек, ну вот, на него набросились, и
судят
его именно за это.
Нет, и в этой связи вы хотите сказать, что правильно судят или что?
Мне кажется, что там как-то надо к сотрудникам как-то обратиться.
Ага.
Почему они хватают человека, который стоял и говорил по телефону? Ну, как бы это выглядит так. Если бы у него там была даже придуманное что-то по поводу того, что он участвовал там, что-то выкрикивал там, Богородица там, забери там кого-то.
Ну, понятно.
Это да. Ну, ладно. А этого же не было. Даже этого не было.
Не-не-не. Ну, это... Нет, ну, допустим, за что-то мы узнаем, но дальше-то было сопротивление, говорят нам.
Подождите, а дальше за что?
Не-не-не, подождите. Вот надо сначала как бы не сопротивляться, а потом разберемся, за что и так далее.
Ну, смотрите, вы идете по улице, на вас набрасываются люди в милицейской форме. Ну, вы как-то...
Что такое набрасывать? Отмахнетесь
от них?
А зачем это вы будете отмахиваться? Люди в милицейской форме вообще-то.
Ну, они могли бы мне что-то сказать там, наверное, там...
Может быть, они что-то и сказали в этот момент?
Ну, если так, то да. Но так, а за что его брали? Вот
это другой вопрос. И этот вопрос тоже требует объяснения. Я понял. А перенос рассмотрения дела... А вот я, кстати, думал, что кто-нибудь об этом напишет. 383-й написал. Перенос рассмотрения дела-то он не просто так на 30-е. Не потому что, мол, телевизора нет. А потому что митинг будет 29-го. Власти посмотрят на его численность, потом вынесут вердикт. Я видел уже, что многие полагают, что это как-то связано. Но думаю, что это вот, ну, при желании вообще можно все собрать. Ну, и как мы знаем, что все мы, в принципе, братья и сестры. Ну, и в этом смысле любое действие, оно связано с любым другим действием. 337-й пишет, митинг был согласован? Мол, нет, просто так полиция ведь не задерживает. Об этом Вайс нам уже говорил. Еще, чтобы воспроизвести видеозаписи, пишет Всеволод, с жесткого диска видеорегистратора, требуется специальное ПО, не в телевизоре дело. Дело в том, что нет программного обеспечения в суде, и поэтому не получилось. Вопрос не в том, много или мало дали. Вопрос, виноват или нет, пишет Владимир. И как раз вопрос виновности, и будут теперь, насколько я понимаю, продолжать обсуждать 30 числа. Люди не в полицейской форме, это важно, пишет 377-й. Люди некие в черном и масках. Он ведь не понимал, от кого отмахивается, когда сопротивлялся. Так пишет наш слушатель, как я понимаю. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий, смотрите, еще такой вопрос. Там был как бы ну, такой борцовский прием, проход в ноги. В этот момент человек может упасть затылком. Он должен просто стоять и глухо зацелком обосакиваться. Вот на видео видно, что ему делают проход в ноги.
И надо что? Вы сразу тогда не вопрос задавайте, отвечайте.
Он сильно наваливается вперед до того, кто ему это делает. Понимаете?
Не понимаю, потому что вас плохо слышно. А время наше заканчивается в этой получасовке. На очереди информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
Продолжаем. Сегодня четверг, 26 сентября, сейчас 19:35. Меня зовут Юрий Буткин. Продолжаем подводить итоги этого дня. Смотрим за... Ой-ой-ой. ЦОДД по-прежнему полагает, что в городе 8-бальные пробки. А вот Яндекс уже как-то успокаивается. У него уже 6 баллов. 760 тысяч автомобилей. Впрочем, у меня есть такое подозрение, что вот эта статистика просто за полчаса не пересматривалась вовсе. Потому что, по-моему, полчаса назад ровно 328 было. Ладно. 6, 7, 8-бальные пробки в городе. Сейчас посмотрю по Яндексу через интернет. Яндекс через интернет пишет тоже 6 баллов и уже в ближайшее время ожидает, что пробки станут 5-бальными. То есть, в принципе, рассасывается. Движение становится полегче. Темы, которые мы будем обсуждать, мы с вами определили еще в начале программы. Напомню, это прямой эфир. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Прямой эфир для звонков 7-3-7-3-94-8. Код города 495-й, Телеграм говорит МСК-бот. Присоединяйтесь к разговору. Раз уж мы говорили о демократии, о митингах, о санкционированных, несанкционированных, о наказании за те или иные действия. Мебель пишет, когда уже люди вытравят из головы фразу «задержали, значит, есть за что», когда их самих на казнь, что ли, потащат. Товарищ Сталин напоминает Мебель вот эту знаменитую фразу «произошла чудовищная ошибка». Ну ведь было же это в нашей истории. Об этом пишет Мебель, пытается напомнить вам, но, видимо, не все слышат. Ладно, так вот, я вот к чему хочу. Как раз вот к тем временам, о которых пытается напомнить Мебель. Сегодня стало известно, что мэрия Москвы не согласовала акцию в память о жертвах коммунистического террора и в поддержку политзаключенных под названием «Бессмертный ГУЛАГ». Ссылаются, сообщая об этом издание МБХ-медиа, ссылается на одного из заявителей мероприятия. Уведомление о проведении акции подали 23 сентября. Организаторы задумали пройти 6 октября с портретами репрессированных родственников по символическому маршруту от Соловецкого камня, то есть от Лубянки, до Стены скорби на площади Сахарова. В конце мероприятия должны были прозвучать требования к современной власти реабилитировать жертв террора 20 века, открыть архивы карательных органов и прекратить политические репрессии в сегодняшней России. Вот, собственно, все, что было, и мэрия Москвы эту акцию не согласовала. Почему? В общем, стандартная история. Место проведения акции не отвечает требованию безопасности, а само шествие помешает другим жителям города. Смотрим. 6 число. Это воскресенье. Понимаем, что люди собираются, во-первых, собраться на Лубянке, где сейчас большой довольно транспортный хаб. Никуда от этого не денешься, случилось то, что случилось. Потом они собираются идти каким-то образом до проспекта Сахарова. Возможно, они не пройдут никак, чтобы не помешать собравшимся там людям. Ну, другим людям, которые не хотели бы вспоминать. Есть из этого какой-то выход? Ну, потому что если ты делаешь акцию в поддержку политзаключенных «Бессмертный ГУЛАГ», по идее, вроде как Лубянка. По идее, вроде как проспект Сахарова. Было бы странно митинговать по поводу «Бессмертного ГУЛАГа», к примеру, в Сокольниках. Хотя, наверное, можно найти связи с Сокольниками. Что вы скажете? 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, Юрий, это опять я со своей историей. Вы знаете, что Михаил Капитан, который составлял протокол, когда вот меня задержали, якобы я на митинге присутствовал.
Ну да.
Он сказал, вы же донор. Вы понимаете, что в таких условиях никакая кровь браться не может. Вот и здесь власти находят любой повод, чтобы запретить, отказать.
Нет, ну вот смотрите, подождите, нет, вот это мы уже слышали неоднократно, значит, ну а вот можно найти какой-то другой вариант, ну в том смысле, что мы же с вами понимаем, да, что сейчас происходит на Лубянке.
А почему нельзя организовать?
Нет, ну вот, просто...
Вот, когда им нужно,
нет,
они организовывают
вот смотрите,
и перекрытие,
нет, вот, еще раз,
и проход
то есть,
людей.
Мы, значит, мы говорим, они делают неправильно, поэтому мы тоже хотим неправильно. Ну раз они делают неправильно.
Нет, ну здесь я не совсем согласен с такой, конечно, формулировкой.
Нет, вот смотрите, мы возвращаемся на Лубянку. На Лубянке сделали то, что сделали. Мы можем с вами спорить, можем нет, но это хаб. Туда приходят все автобусы отовсюду, там много-много наворотили всяких полос автобусных, и если там будут люди, то вот это вот все, в общем, не сможет нормально работать. И это нормально, потому что они же тоже перекрывают. Это ваша логика.
Нет, 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 я с вами не согласен, потому что можно все организовать.
Но вы же помните Лубянку, там совсем мало места.
Ну, как, сквер, допустим, довольно-таки большой.
Какой?
Лубянка.
Ну, так я вам...
Я Китай-город имею в виду.
Это другая история. Речь идет о Лубянке.
А, Лубянке, да. Ну, тут да, может быть, я согласен. Значит, нужно было действительно какое-то место подыскать более подходящее. Но это должен быть все равно центр города, а не... Где
вот, нет, ну вот, вот, а как бы, вот что это может быть тогда за место, понимаете? Ну,
хотя бы та же самая Пушкинская, допустим, где задержали этого Устинова.
Хорошо. А где неправильно? Если перекрывают, то для транспорта со спецсигналами, что предусмотрено законом, пишет Алехин. 383-й, правильно отказали, у нас же победная, глянцевая история, и нечего очернять органы и вообще историю переписывать. А 337-й по-другому пишет, правильно запретили, пишет, выходной день. Люди гуляют по Москве, а тут это непонятное скопление людей. Почему непонятное? Людям, которые скопились, оно совершенно понятно. И они совершенно не обязаны быть понятными вам. Они говорят, у нас вот нам надо это. 337-й продолжает, считает, что они оплачивать стадион должны. Еще раз, но вы же, вы же хотите, чтобы что-то было так, как вы хотите. 337-й. И, следовательно, вы должны предположить, что есть какие-то другие люди, кроме вас, и они тоже могут что-то хотеть. И вот они говорят, бессмертный ГУЛАГ, это связано с Лубянкой, поэтому мы, там есть Соловецкий камень, а мы этого не придумали, там уже и есть это, и мы хотим вот там. Другой вопрос, что они говорят, а потом оттуда мы хотим пойти. Но сам факт, если это там, то тогда большие проблемы. Ну, потому что там мало места, если много народу придет. Или мы сразу исходим из того, что, да, на этот бессмертный ГУЛАГ кто придет? Туда и 10 человек придет, и нормально войдут, и автобусам не помешают. Не знаю, прошлый год люди собирались вокруг Соловецкого камня, с тех пор место застроили, пишет 377-й. Во-первых, сколько людей собиралось? Во-вторых, пошли ли они куда-то? Ну, и в-третьих, место там действительно немножко перестроили. На Соловках можно провести митинг, шутит 333-й. Но мы-то пытаемся серьезно говорить. Если, ну вот, вы понимаете, что вроде логично в этом месте, но с другой стороны, вроде как это место теперь так сделали. Оно не очень удобно для того, чтобы там люди собирались. Может быть, тогда придумать другое место? Пусть всякие неприятные люди занимаются общественно-политическими акциями в рабочее время, чтобы мы говорили, что там 15 отщепенцев, пишет мебель. Но все-таки... Слушаем вас, здравствуйте. Нет, не получилось. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Костя из Минска. Ну, вот я, допустим, против Таганской площади. Зачем?
Ну, не Таганская, а Лубянская, да, во-первых. Нет.
Извиняюсь, Лубянская, Лубянская. Я, допустим, в воскресенье планировал поехать с детьми в детский мир. У нас там очень удобный автобус до туда ходит.
Нет.
Вот, а соберутся, ну, вот... перекроют.
Нет, ну смотрите. Я не погуляю. Стоп, стоп, стоп. Не вопрос. Про эту позицию мы уже выяснили. Но вам же тоже захочется что-то сделать в конкретном месте. Понимаете? Вот вы говорите, я хочу ехать в детский мир. А вам скажут, не, вы знаете, вы поедете не в детский мир. Вы поедете в Пятерочку в Перове.
Нет, ну...
Ну, это примерно так же звучит.
Понятно. Массовые мероприятия раньше можно было проводить на Лубянке, когда там была возможность. Сейчас этой возможности технически нет. Ну... Почему надо из этого устраивать полемику, что вот нас притесняют, запрещают? Ну, согласуйте, Академика Сахарова постоянно там проводится. Ну вот, мне кажется, если бы начали согласование, что на Академика Сахарова провести, больше возможностей было, чтобы разрешили. А с шествием, ну, это действительно, это просто технически очень сложно сделать.
Смотрите, Виталий пишет, разрешите, есть вариант. Да, там хаб, но, во-первых, дело в воскресенье, поток меньше. И, опять же, во-вторых, это вот звучит один раз и за другим повторяется. Вам говорят, ну, ведь в других мероприятиях перекрывают и хаб. Ну, то есть, там делают неправильно, значит, мы тоже хотим, чтобы нам разрешили.
Ну, во-первых, когда перекрывают на там, ну, во всяком случае, вот я, насколько помню, перекрывают у нас только под День города и под национальные праздники.
Ну, вот Виталий говорит, вот Бессмертный полк же ходит.
Бессмертный полк ходит. Бессмертный полк ходит 9 мая в честь Всероссийского национального праздника. А здесь ну, люди как бы... Я, допустим, не согласен
Нет.
с тем, что они...
Смотрите, хотят... какая ваша логика? Нет. У вас получается, ради праздника можно и перекрыть, а ради трагических воспоминаний нельзя.
Нет, ради праздника мы перекрываем уже в течение, там, 30 лет. Уже все привыкли к перекрытию на 9 мая. Все уезжают из Москвы. Ну, много уезжают из Москвы, потому что готовы к этим перекрытиям. Вот я сейчас только от вас узнал, что в воскресенье что-то хотят перекрыть. Я очень против. И я думаю, много наберется людей, которые... Ну, как бы не готовы к тому, что нам будут каждый выходный что-то перекрывать.
Вы уж тогда, чтобы потом не ругались на меня, я вам скажу, не в это воскресенье, а через воскресенье.
Я понял.
Хорошо.
Но суть не менять. Если разрешить сейчас перекрыть Лубянку, то потом начнется, а давайте перекроем еще МКАД, а давайте перекроем еще что-нибудь. Ну, не знаю, мне кажется, просто... Есть вот национальные праздники, когда, да, все уже привыкли, все готовы к тому, что будет пол Москвы там перекрыто, и все с этим смирились, все знают, что делать.
Ваша позиция понятна. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Ну, давайте начнем, если уж серьезно, какой там хаб?
Ну, кто-то какой такой, есть такой, как, ну, знаете...
Смотрите, на самом деле, те, кто там проездом или на каких-то автобусах экскурсии, все можно перенаправить.
Нет, подождите, подождите, какие экскурсии? Вы вообще знаете, сколько там маршрутов знаю. Сейчас конечные?
Знаю, и что их нельзя перенаправить? Какие конечные маршруты? Они для кого сделаны? Все в детский мир едут или в Кремль? Ну, тоже согласитесь, это притянуто за уши, что это...
Ну, как... Нет, ну, подождите, стоп. Ну, вот с этим я даже не очень понимаю, как можно спорить. Во-первых, там по-другому сделано теперь все. Туда нормально не подо...
И что? У нас Лубянку, по моей памяти, 10 раз переделывали уже. И так до закрытия на 3 часа, кому это повредит?
Нет, еще раз. Нет, еще раз. Подождите, стоп, стоп, стоп. Стоп, подождите. Подождите. То есть, как бы, это вот история мне напоминает борьбу урбанистов с автомобилистами. Значит, урбанисты...
Ничего подобного.
Да то же самое.
Ничего подобного.
Почему?
Ничего подобного. Я вам объясню. Ну, во-первых, насчет транспортного хаба вы уже согласились.
Нет.
Если они 2 раза в год меняют там движение, то пускают общественный транспорт, то закрывают общественный транспорт.
Нет, еще раз, если они уже, то есть, если там неправильно, мы хотим тоже неправильно.
Нет проблем. Нет, не так. Закрыть на 3 часа никого проблем не будет. Заранее написать, заранее все известить. Так наоборот, этого не сделается никогда, потому что люди, вот знаете, как Пастернак и не читал, но осуждают, не знают, что происходит, это раз, от вас только узнают, это 2. Почему? Потому что власти это замалчивают.
Да потому что не интересуются, вот давайте тоже не будем.
Правильно. А если вы скажете, что будет перекрыто, даже кто не интересуется, узнает, опа, да, действительно, они сходите посмотреть. А те, кто в детский мир идут, допустим, с ребенком, он спросит там, папа, мама, что это такое? А это там, сынок, дочка, наша история, которая была. Вот этого власти
боятся. Подождите,
боятся.
Еще стоп. Значит, то есть, если к Соловецкому камню нельзя собраться количеством более 1, то мы тут же забываем о его существовании.
А этого боятся, если там будет собираться более 1.
Нет, еще раз.
Нежелательные вопросы возникают.
Какие?
И закрывают, понимаете как, закрывают не потому, что хаб, а потому, что вопрос.
Нет, еще раз. Значит, вот вы как раз тогда и объясните. Значит, на Сахарова нельзя собраться по этой теме?
А это смысла нет, на Сахарова собирают. Зачем нам на Сахарова? Ну, не нам, я говорю, вообще. Есть конкретная тема. Есть ГУЛАГ. Есть, так сказать, Лубянская... площадь, проезд,
и что?
Который...
Нет, подождите, мест, связанных с ГУЛАГом в Москве, мест, связанных с ГУЛАГом в Москве, явно больше, чем одно.
Ну, например, ну давайте полигон.
Так.
Ну, там точно не запрещено, не разрешат. Ну,
почему?
Не разрешат там. Ну, почему? Потому.
Почему?
Потому что еще больше ассоциаций будет.
Нет, а пробовали?
Я доверяю абсолютно организаторам этого.
Хорошо.
Я думаю, что да.
Я понял. Давайте голосование. Значит, надо здесь и все. 134-21-35. Надо и о других подумать. 134-21-36. Голосование пошло. Надо здесь и все. Как это было у Высоцкого? Я сказал горбатый. 134-21-35. Надо здесь и все. 134-21-36. Надо и о других подумать. 134-21-36. Некоторые вот в детский мир поедут. Некоторые еще зачем-то в центр поедут. А там, знаете ли, все перекрыто. Так нельзя. 134-21-36. Голосование идет. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юрий, здравствуйте. Это Лиля Вечна.
Да, Лиля.
Я подозреваю, что вот то, что я сейчас скажу, потом начнутся крики. Вот. Но, честно говоря, вы знаете, ну так это надоело. Но у нас каждую субботу мы что-то празднуем. Мы продолжаем бегать, прыгать. У нас 100 день печенья. день варенья.
Есть такое.
То они там носятся, то они прыгают, то там побеждают. Безостановочные фейерверки. Мы кого каждую неделю побеждаем? Зачем нужны эти дурацкие праздники?
Личка, ну, давайте все-таки... Когда, давайте, когда Лиля, давайте без лишних вот этих вот эмоций. Зачем нужны вот эти праздники? Почему обязательно надо сказать, что они дурацкие? Может, кому-то нравится?
Вы знаете, Юрий, вот я москвичка коренная, и бабушка моя тоже коренная москвичка, и в пятом поколении. И вы знаете, никогда такого не было. Вот этот дурдом начался, когда пришел...
Лиля, давайте, вам не нравится. Еще раз я напомню.
Мне не нравится.
Смотрите,
мне не нравится.
Лиля.
Все уже устали.
Нет.
Вы понимаете, я
Лиля.
Не могу приехать в центр.
Смотрите,
уже
Лиля.
Уже несколько недель.
Лиля, а вы помните, да, что туда приезжают... Тысячи, а то и десятки тысяч людей, которые приезжают в центр и в этом участвуют. Значит, когда вы говорите «всем это не надо», вы этих людей вычеркиваете.
Слушайте, ну почему моя мама, которая живет в центре, она спокойно не может погулять в субботу и воскресенье по городу? Она не может все лето выйти. В прошлом году безостановочно долбили.
Смотрите,
меняли,
я
копали.
Понял.
Сейчас то же самое. Так теперь еще добавились эти забеги, пробеги, набеги. Ну когда вообще конец-то этому будет?
Смотрите,
мы когда-нибудь жить нормально будем?
О,
ну
это...
почему я не могу нормально подъехать к своим ресторанам? Объясните мне, пожалуйста.
Сейчас кто-нибудь обязательно напишет, что вот ради вот этой фразы вы все и устроили. Нет, Лиль, вам тут пишет 337-й, вы же в столице живете, значит, как-то смириться должны.
Нет, я не хочу с этим смиряться. Я не хочу. Такого не должно быть. Почему мы, москвичи, легли под прихоть вот этого пришлого человека?
Еще раз, вот еще раз, Лиль, значит, вы говорите, это прихоть пришлого человека. Все эти десятки или сотни тысяч, которые приходят на эти праздники варенья и печенья или на велозабеги, для вас не люди.
Это приезжие люди.
Понял,
понимаете?
Понятно, понятно. Нет, все, тогда вопрос понятен. Конечно. Тогда я понимаю, почему 337-й пишет вам, тогда и уезжайте. Не нравится, и все. Это же в вашей логике, Лиль. Это в логике, в которой вы говорите, это все приезжие на фестивале варенья ходят. Ну да, конечно. А как вы думаете, голосование-то у нас закончилось тем временем? 46% говорят, вот здесь и все. Я сказал, бессмертный ГУЛАГ на Лубянке, значит, должно быть на Лубянке. 54% говорят, нет, так не должно быть. Надо думать и о других. Вот получается, это вы так проголосовали, это результат голосования. Евгений пишет, в любой столице мира вечное движение. Лиля, слушайте, не надо друг другу... Вот как, понимаете, Лиля, которая говорит, что все, значит, приезжие, кто не так думает, как она, так и вы, которые говорите, Лиля, пусть поездит, посмотрит. Советовать другим вообще неправильно. А может быть, Лиля все это уже поездила и посмотрела? А вы тут советуете. Денис пишет, нельзя все время праздновать и менять плитку. Жить-то когда? И это тоже правда. А приезжие не люди, пишет 337-й. Потом, нет, Игорь, адреса ресторанов Лили не дадим. Хоть даже вы и шутите по этому поводу. 7373948, телефон прямого эфира. С июля по сентябрь, каждые выходные, пишет Павел Галкин, как бы обрисовывая ситуацию тем, кто летом не бывает в центре Москвы. Что еще? Митинги каждый, да. Давайте вот еще что тогда. У нас тут явно делится аудитория. Беспалов пишет, согласен с Лилией, жители центра ущемлены. Вся периферия едет на праздники в центр, а жителям... Ну, тут вот, видите, уже чуть-чуть по-другому. Не приезжие, а периферия. А куда ехать? Вы хотите, чтобы у каждого был свой праздник, что ли? Так и это тоже, собственно, входит в планы московских властей. Лилю все услышали. 134-21-35. Я на стороне Лилии. 134-21-36, я не согласен с тем, что она сказала. Голосование идет. 134-21-35, Лиля молодец. Я согласен с ней. 134-21-36, Лиля не молодец, я с ней не согласен. Она неправильно все говорит про приезжих в том числе. Нам нужны праздники, нам надо приехать из Перова. Почему я все в Перово сегодня вспоминаю, я не понимаю. Из Бирюлева надо приехать, обязательно попраздновать что-нибудь в районе Кремля.
Каждые выходные. Нет, по-другому мы не можем. 134-21-35. Я согласен с Лилией, говорите вы о себе. 134-21-36. Я с Лилией, когда она так говорит, не согласен. Голосование идет. 7373-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Денис. Ну вот я и согласен, и не согласен. Конечно, такая сквозит бытовая ксенофобия какая-то вот к приезжим, неприезжим. Ну, никто же паспорт не проверяет, правильно? Кто туда приходит? И жители Москвы приходят, и не жители Москвы тоже. Я вот, ну, не знаю, почему такая реакция. Это вот как-то вот нас
нет, разделяет. Нет, слушайте, ну, правда, люди, которые живут в центре, они действительно жалуются на то, что вот этот вот город-праздник делает их жизнь, наоборот, не праздником. Потому что они просто пожить уже не могут.
Ну, это плата за то, что они живут в центре. Наверное, так. Потому что в любом большом городе жизнь в центре очень дорога. Взять там, я не знаю, Рим или еще что-то. Ну, вообще в центре, наверное, никто не живет, только работают все. Основные там какие-то представительские офисы, там, я не знаю, находятся каких-то компаний.
Обычно, понимаете, люди, живущие в центре, жалуются на то, что там по выходным слишком много народу, не более того. А не перекрытие, нет. Там просто по центральным городам других стран очень сложно в выходные пройти, потому что туристов много. У нас другая проблема.
Тот вот памятный круглый стол Афиша, по-моему, где обсуждали, значит, на патриарших, по-моему, да, там писают там в подъездах.
Да, именно на патриарших все это было.
Это же дискуссия того же самого уровня. То есть это вот как бы такой, ну, не знаю, как назвать, снобизм, не знаю, ксенофобия какая-то некая.
Ну, это скорее на снобизм похоже.
И писаете у нас в подъездах, да, а мы вот тут такие все, значит...
Нет,
вот
ну, слушайте, если мы с вами не живем в центре, то если бы кто-то, значит, приспособился писать в наших подъездах, нам бы тоже не понравилось.
Ну, это да, но это как бы, это не значит, что все плохие.
Хорошо, как вы думаете, вот я сейчас же поставил важный вопрос, согласен с Лилией, не согласен, как вы думаете, доля тех, кто согласен с Лилией, она какова?
Вы знаете, мне кажется, сейчас как-то вот большинство, наверное, будет, ну, процентов 30-60.
В пользу. Против Лили, вы думаете? Да. Я вас сейчас удивлю. Да. 74 за.
Интересно.
Но так проголосовала наша аудитория. Спасибо, очень активное голосование, кстати. Спасибо всем, кто проголосовал. 877 пишет. Странным образом из Бирюлева, но с Лилей согласен. Теперь еще обращают внимание, что Лиля вообще про приезжих не говорила. Нет, говорила. Но она говорила об одном приезжем. И это тоже правда. Она говорила про мэра Москвы Собянина. «Праздник не каждый день», пишет 133-й. Игорь Утюж пишет, эти приезжие, как бы объясняя вот этим 74% несогласных, наоборот, согласных с Лилей, эти приезжие вообще-то деньги несут. В том числе и тем, кто живет в центре. 7373948. Телефон прямого эфира. Лиля всех любит! Написала 826-я Лиля. Всех любит. Я бы в ответ Лиле задал вопрос по-другому. Зачем нам эти дурацкие будни? Ну, как бы к празднику надо как-то подготовиться. Понимаете, какая штука? 7373948, телефон прямого эфира. Не успеваем обсудить мы вот эту историю с отрицательными ставками по вкладам в иностранной валюте. Ну, вот так получилось. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Я за то, чтобы люди имели возможность и право всегда собираться мирно и высказывать свое мнение на публичных площадках. Я бываю туристом в Берлине, прихожу к Бранденбургским воротам и иду на площадь и смотрю, как люди стоят за Сирию, против Сирии, за Украину, против Крыма и так далее. Они стоят все рядом, мирно, напротив них стоят те телевизионщики, которые будут именно их позиции ретранслировать, и каждый имеет возможность в любой день, без каких-то...
Нет вопросов, но если
хочу,
это...
чтобы у нас здесь в
смотрите.
России, также рядом с Красной площадью есть замечательный Васильевский спуск, пусть его сделают таким же...
Вот, вы нашли место, я понял. Вот там хаба нет, Васильевский, прекрасно, да, вот вариант. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. У Бранденбургских ворот по сравнению с Лубянкой движение автомобильного ноль.
Ну вот вам предлагают Васильевский спуск, там тоже немного.
Смотрите, ну давайте продолжим. Я вот буквально...
Последние полминуты программы.
200 метров от Лубянки отъехал. Если Лубянскую площадь перекрыть, движение внутри бульварного кольца встанет от слова совсем. Спасибо. Нет.
Спасибо вам. Ну, уже вам как бы предложили совсем другой вариант. Еще раз напомню, мэрия Москвы не согласовала акцию в память о жертвах коммунистического террора и в поддержку политзаключенных «Бессмертный ГУЛАГ». Как сообщается, организаторы планировали от Лубянки 6 октября пойти с портретами в сторону проспекта Сахарова. По мнению властей, места проведения акции не отвечают требованиям безопасности, а само шествие помешает другим жителям города. Это была программа «Отбой». Далее новости.